Наставление Сиддха Тирумулара, Тирумантирам, Тантра первая.
Он разрушил три нечистоты — эгоизм, иллюзию и карму. Как искра, что в сухом бамбуке тлеет, Господь наш Нанди пребывает в храме тела. Он состраданием, что нежнее, чем матери забота, рассеял три нечистоты и высиял, как солнце он над океаном благодати.
Гуру Риши Тирумулара был Нанди Девар, Нанди Надха. Тирумулар поклоняется своему гуру как абсолюту, Нанди. И он здесь говорит, что гуру, как Всевышнее сознание, рассеял его неведение, подобно солнцу. Когда мы только приступаем к практике, мы подвержены неведению. То есть жить в нечистом измерении сансары – это быть в неведении. Не в каком-то локальном неведении, а в таком глубинном, фундаментальном неведении. Это неведение именуется авидья. Неведение заключается в забывчивости атмана и отождествлении себя с низшими оболочками, телом. Другими словами, это не то, чтобы неведение локальное, а это неведение принципиальное. Такое как бы фундаментальное. Как бы оно напоминает разницу между спящим и пробужденным, находящимися в сновидении. Спящий в сновидении не знает, что это сон, и не знает, что он сам себе снится в этом сне. Он не знает, что все события нереальны. Он не знает, что сам по себе он тоже часть этого сновидения. Как бы он принимает все, что в сновидении происходит, за нечто реальное, самодостаточное. Пробужденный в сновидении полностью осознан. И он знает, какова природа реальности в самом деле. И это неведение, оно существует, потому что наши тонкие тела загрязнены. Как бы можно представить сосуд, и внутри сосуда свеча. Эта свеча обладает светом, но если мы внесем эту свечу в сосуде в комнату темную, то этот свет не будет светить, потому что сосуд закрывает свечу. И свет свечи, то есть свет нашего истинного Я, он закрыт нашими кошами, то есть грубыми оболочками. Когда мы постепенно очищаем эти оболочки, свет истинного Я начинает сквозь них сиять, он становится видимым. И тогда говорят, что йогин объединяет свет сына и свет матери. Что такое материнский свет? Материнский свет — это основа. Можно сказать, это изначальный свет реальности, присущий абсолюту. То, что находится вовне, большой свет, то, что существует всегда. А что такое сыновний свет? Это вот то пламя свечи внутри нашего сосуда тела, которое пока маленькое, не обладает силой. Это как бы наш свет ясности, возникший в результате осознанности. И чем больше этот свет усиливается, тем сильнее его сила сияния. Наконец, когда он становится очень сильным, он проникает сквозь сосуд и объединяется с материнским сиянием. Тогда полностью двойственность исчезает. Тогда, говорят, йогин осуществил великий переход, полностью вошел в недвойственность.
Спит камень солнечный, обернут тканью, и хрупкий материал не может сжечь. Пусть засияет солнце луч, искрится, пламенеет, и все нечистое под взглядом Господа исчезнет. Мы удалим нечистоту, Господь всемилостивый молвил, и из пяти сфер сада Шивы снизошел во дворец Верховный, Он с помощью пяти божественных деяний.
В первой тантре наставления Тирумулара очень поэтичны, и человеку непосвященному язык ситхов Сандхьябхашья может показаться замысловатой поэзией. Но это не так. Ришитимо Тирумулар говорит об очень конкретных вещах. А таких как нисхождение просветляющей силы, очищение тонких тел. Спит камень солнечный, который обернут тканью. Этот солнечный камень – это наше исконное «я». Светимость присуща нашему исконному «я». Но эта светимость спит. Что означает? Это означает, что наше постигающее сознание с ней еще не соединилось. Обернут тканью означает, оболочка неведения накинута на наше сознание, поэтому светимость не воспринимается. Говорят, что сознание проявляется в трех или четырех аспектах. Вишва, Тайджаса и Праджня. А другими словами, бодственное состояние, подсознание, состояние сна со сновидениями, сон без сновидений и турья. И говорится, хрупкий материал не может жечь. То есть наша светимость, пока она подернута дымкой невидения, из-за того, что сознание не утонченное, а грубое, не расширенная, а скукоженная. И эта дымка неведения не дает возможность осознаванию синтегрироваться с внутренним пространством светимости. И тогда пока еще это неведение, оно не может сжечь. Далее Тирумулар говорит, из пяти сфер сада Шивы не зашел Господь и проник в души моей безмолвные глубины с помощью пятью божественных деяний. Пять сфер – это пять изначальных цветов реальности или пять мудростей, соответствующих пяти элементам. Каждой из сфер присущие определенные деяния. То есть формы просветленной активности каждому из элементов. Вначале нечистота удаляется через нашу личную практику. Чтобы удалить нечистоту в тонких телах, мы вступаем в учение. устанавливаем связь с гуру, с учением, практикуем. Постепенно нечистота поддается и удаляется. И когда нечистота уходит, происходят разные ее отмывки. К примеру, вы чувствуете движение пран по каналам. Или чувствуете, как ум может иногда становиться возбужденным. Или испытываете борьбу с желаниями. Это все нормальный рабочий процесс, когда нечистота удаляется из тонких тел. Как нечистота чувствуется? В теле она чувствуется как область тонких вибраций. Чистота чувствуется как утончение вибраций энергии в теле, как прояснение осознанности. Но вначале удаление нечистоты происходит за счет нашего усилия, личного. Но постепенно нечистота удаляется не за счет усилия, а за счет недеяния, безусильности, самоотдачи, распахивания и отпускания себя. Это принципиальный момент. Наступает такой момент, когда мы начинаем очищаться на стадии не действия, а недеяния. Эти слова верны только для тех, кто обрел недеятельное созерцание. Тот, кто недеятельное созерцание не обрел, он может очищаться только силой личной практики. Ему надо надеяться только на собственную волю, усилия, вирабхаву, ну и прочее. Но когда у вас есть открытость, самоотдача, созерцание без усилий, а также преданность гуру-йога, вы можете рассчитывать также на очищение через нисхождение. Такое нисхождение называют шактипатха. Такое очищение неизмеримо важнее, нежели практика личного усилия. Тем не менее, оно возможно только на стадии непрерывной погруженности в созерцание. А если такого нет, оно не будет действенным.
Сознание к пяти привязанное чувствам, не ведающее пути, дрейфующее в водах, сознание чувств он растворил в сознании глубочайшем. Так указал нам путь наш он, Верховный Гуру. Как лебедь молоко и воду разделяет, так сам Господь один в обители своей все чувства покорил, что жгутся, как огонь. Тем в жареные семена он семь рождений превратил.
Так за счет чего происходит растворение чувств? За счет вивеки, различающей мудрости. Подобно тому, как лебедь разделяет молоко и воду. Так наше изначальное сознание покоряет чувства. Говорится, что когда чувства покорены, они подобны прожаренным семенам. То есть, они не могут больше давать рождение. Вот когда у вас возникает какая-либо эмоция, мысль, и она нечиста, и, то есть, нечиста имеется в виду не обязательно негативная, а просто двойственная, следует понимать, что она может быть настоящим семенем нового рождения, если она начинает развиваться. На стадии самоосвобождения мы овладеваем сжиганием семян, когда мысль больше не обладает силой. Или на стадии чистого видения все двойственные представления тоже сжигаются. Однажды в йога-центре в году 95-м я в Шивананда-центре вел занятия. Ученики все были новые, они как-то не очень заботились о служении и часто уходили, не убирали за собой маты, на которых практиковали. Ну, так, был бардак в йога-центре. И Лакшми, одна из моих учениц тогда в Шавананда-центре, была как бы заведующей этого центра. И как-то ее это возмутило, хотя она считала себя довольно преданной ученицей. И, в общем, эти отношения и сейчас сохранились. И она как-то пришла и сказала: «С вами, Вишнудев, скажите вот этим ученикам, пусть они убирают все за собой». Мы же должны поддерживать порядок. Я увидел, что она сказала это бессознательно. То есть я как бы не против порядка, но я за порядок плюс осознавание. А если осознавания нет, то это не поможет. Я ей сказал: ты ничего не понимаешь вообще. Ты совсем не о том думаешь. Ты совсем-совсем ничего вообще не понимаешь. Ни что ты говоришь, ни где ты находишься, ни с кем ты говоришь. И она как бы очень удивилась, что я переменил тему вообще разговора. Но потом, очевидно, что-то в ней пробудилось более ясное. То есть мы должны действовать всегда осознанно. Любое действие, оно может иметь смысл только если мы прилагаем повседневную осознанность и находимся в недвойственности. Если вы осознаны, я с вами буду разговаривать, иметь дело, обсуждать текущие вопросы по служению и прочее. Но если вы это делаете не в должном статусе сознания, неосознанно, я прерву любое общение и укажу на то, что вам надо пробудить сначала осознанность. То есть мы с вами можем общаться только через эту точку. Потому что любое другое будет общение двойственное, нереальное, неплодотворное и частью кармы. Другими словами, вам нужно будет постараться сначала войти в осознанность, а потом наладить контакт с гуру. В противном случае я сразу прекращаю вопросы служения и вообще относительной деятельности. Говорю: войдите в должный статус ума. Попробуйте сначала восстановить присутствие. Только из этого уровня мы сможем общаться. Это основной принцип практики, который мы следуем. Ситхи древности, да и многие сейчас аскеты, аватхуты, они как бы часто выглядят непонятными людям, даже дикими, даже не иногда юродивыми, иногда безумными. Иногда они отказываются принимать учеников, или те, кто с ними хочет заговорить, подойти к ним, отпугивают их каким-то зверским выражением лица, неадекватным поведением, там, бросанием камешков, ну и прочими. Почему это делается? Это делается не потому, что они какие-то скверные асоциальные элементы или демонические личности. Нет. Это просто делается с целью предосторожности, чтобы избегать какого-то профанирующего контакта. С целью показать: ты меня не поймешь, я для тебя буду шокирующий. Со своим двойственным сознанием не подходи. Мы с тобой в разных мирах живем, и у тебя не получится со мной контактировать. Мое сознание для тебя будет непостижимым. Это знак как бы такой. И форма защиты как бы собственного присутствия. В монастыре мы так не делаем. Тем не менее, вы как монахи, ученики, всегда должны быть бдительны, зная, что от вас требуется такой принцип осознанности. Иначе как бы гуру или духовный наставник может с вам подыграть вашей бессознательности, но пользы вы от этой не получите. Другими словами, все действия должен пронизывать принцип только осознанности. Как бы вы должны подходить друг к другу в общении, особенно тем, кто выше, с величайшей внимательностью. С такой внимательностью, как будто вы стоите на 18-метровой вышки и готовитесь прыгать в воду. Тогда вы можете всегда чувствовать этот вкус недвойственности.
Шива-йогины – это те, кто семена рождения разрушает, кто в бодрствовании чистого сознания достигает, в гармонии нерушимый, кто дыхание транса обретает, когда жизнь, чувство, тело будто после смерти. Шива-йога – постижение чит-ачит, самосознание. И жизни, прошедшая в сплошной аскезе и стараниях. Поглощено я повседневное тем светом изнутри. Войти, не отклоняясь, в Господа обитель, мне это Нанди даровал, Господь девяти йогов.
Семена рождения разрушает, кто в бодрствовании чистого сознания достигает. Здесь Тирумулар говорит именно о присутствии естественного состояния. Он не говорит о нирвикальпа самадхи, о самадхи транса. Он говорит, в бодрствовании чистого сознания достигает. Для нас принцип мгновенного присутствия очень важен. И часто многие учителя учат, что присутствие – это примерно такое сознание, когда первая мысль, последняя мысль исчезла, а первая еще не возникла. И между этими двумя мыслями есть промежуток. И войти в этот промежуток и расширить его как можно дольше – это и есть принцип практики. Но на самом деле эта практика годится только в качестве махашанти. То есть медитация покоя в промежутке между двумя мыслями – это очень важная подготовительная практика. Однако сама по себе она не является мгновенным присутствием. И сам по себе этот путь, как бы, если его правильно, неправильно понять, он не ведет к просветлению. Он ведет к перерождению богами бесформенных тхьян. А бесформенные тхьяны – это, конечно, очень возвышенное состояние. Тем не менее, это все равно сансара. В том смысле, что полная недвойственность не реализована. И когда мы говорим о состоянии непосредственного, мгновенно живого присутствия, мы говорим об осознанности, которая существует в момент движения мыслей. Это примерно так, когда мыслей нет, но вот появляется первая мысль, и перед тем, как она проявилась, за миг до этого есть чистое осознавание. Вот это можно назвать мгновенным присутствием. И это чистое осознавание сопровождает любые акты ментальной активности, возникновение, движение мыслей и прочее. Достичь чистого сознания в бодрствовании – это означает вот быть в этом миге мгновенного присутствия и соединять его с движением. Когда мы соединяем его с движением, наше присутствие становится подлинно недвойственным. Те, кто не научились созерцать в движении, скорее всего, начинающие или слабые практики, которые занимаются ученической медитацией. Когда Бодхидхарма пришел в Китай, он 9 лет сидел перед стеной. И вначале монахи как бы думали, что он занимается ученической медитацией покоя. Не очень уважали его. Они думали, что Бодхидхарма еще низкий практик, и ему нужна сидячая медитация, чтобы успокоить ум. Но на самом деле Бодхидхарма выполнял одну из очень высоких духовных практик, связанные с трансформацией не только сознания, но и пран. Он не выполнял ученическую медитацию. Вот есть мирные и гневные божества. Мирные божества всегда связаны с покоем, умиротворением. Гневные божества связаны с движением, раджасом. Считается, что мирные божества находятся в сердце. Гневные божества находятся в каналах в области головы. Есть также еще радостные божества. Радостные божества отражают аспект единства пустоты и страсти, или пустоты и привязанности. И в зависимости от того, какая из гун или качеств самоосвобождаются, такие божества проявляются. Когда вы можете созерцать в повседневном состоянии, то все три качества божеств у вас достигают полноты. Здесь Тирумувар называет Нандинатха Господь девяти йогов. Господь девяти йогов означает девять надхов в традиции махасидхов. Девять надхов – это одна из основных традиций, когда мы выполняем гуру-йогу. И Тирумувар называет Нандинатха владыкой этой традиции, хотя другие приписывают начало этой традиции Матсиндранатху и Гаракханатху. Здесь он говорит, что для достижения просветления нужна жизнь, когда вы проводите ее в сплошных стараниях, аскезе и стараниях. Это следует понять. Чтобы поглотилось повседневное «я» этим внутренним светом, нужна жизнь, полная аскезы и стараний. И однажды, становясь на этот путь, вы не должны с него как-то отклоняться, зная, что нужно приложить много усилий в этом смысле. Что означает вообще аскеза в нашем толковании? Многие считают аскезой внешние практики, к примеру, истязание тела или нахождение под палящим солнцем, или посты. Но для нас такая аскеза не считается чем-то достойным. Ну, в том смысле она может быть приемлема, но она не является основным путем в практике. И Сараха как-то он даже критиковал такую аскезу. Он говорил: одни люди обмазывают свое тело пеплом, но тогда и собаки, которые катаются в грязи, тоже могли бы считаться аскетами. Другие живут в лесу, но тогда те, кто живут в лесу, обезьяны и павианы, тоже могли бы считаться саньясинами. Это ли истинная аскеза, которая приводит к просветлению? И Сараха говорил, что истинная аскеза заключается в аскезе осознавания, то есть в отрыве ума от любых отождествлений и привязанностей и в поддержании однонаправленного созерцания. Это внутренний тапос, о котором Рамана Махариши говорил так: «В сахаджастхите нет лени». Истинный йогин днем и ночью вершит свой внутренний тапос, антара-тапасия. И для нас в учении лая-йоги принцип антара-тапасия очень важен. Антара-тапасия означает внутренняя аскеза, аскеза, связанная с внутренним деланием. То есть, как бы в анутара-тантре, в высших тантрах, внешнее не так важно, как внутреннее. Для нас самое главное – наше внутреннее делание. И как бы никто не может как-то специально вашу аскезу проверить. Только вы сами знаете, находитесь ли вы в санкальпе, или вы отвлекаетесь. Потакаете ли вы органам чувств и блуждаете где-то, или вы находитесь в поглощенности однонаправленным присутствием? Находитесь ли вы в медитации, в расплывании и прострации, или ваш дух в Махашанте в 19:30 сияет, как солнце? И очень важно понять этот принцип внутренней аскезы. В основном наше внутреннее делание заключается в поддержании правильного созерцания и самоосвобождении.
Он истину мне дал узрить. Во все проникает он. То видение, что он мне дал, не ведают и боги. И видением священных стоп космического танца в безмерной милости меня он одарил. Пространство растворяется в пространстве. Нектар в нектаре тонет. Со светом слился свет. Лишь избранные Шива-ситхи те дивные картины созерцают. Те ситхи, кто мир Шивы здесь узрели, постигли глубоко в себе и Нанду, и Наданту. Вечные, чистые, в беспримесном блаженстве отдыхают, пройдя к освобождению 36 ступеней. Пройдя по 36 ступеням лестницы свободы, они вступили в несказанный свет блаженства. Непостижимого они узрели Шиву, увидев, все постигли и остались.
В 123-й шлоке Тирумулар говорит, что видение, которое дал ему гуру, не ведают даже боги. В традиции ситхов гуру — это не просто мастер, человек, а гуру отождествляется всегда с абсолютом. Потому что традиция ситхов — это прямая как бы линия самоузнавания. Когда ты должен сам себя узнать абсолютом? Значит, ты с самого начала пытаешься вступить в такое абсолютное видение. Однажды Наропа продемонстрировал ситхи внутренних божеств, Марпе. Он щелкнул пальцами, и возникли мандалы в небе, Чакрасамвара, Гухьясамаджа, тибетские божества. И Наропа увидел их, начал простираться перед ними. Да, и Марпа. И Наропа спросил, перед кем ты должен простираться в первую очередь? Перед божествами или передо мной, как гуру? Марпа сказал, подумал, сказал, наверное, перед божествами. И начал простираться перед мандалами, божествами. Наропа сказал, это неправильно. Эти божества, это они исходят из меня. Я их источник. Ты простираешься перед моими частями всего лишь. Познай, что природа гуру является собой проявление всех божеств, поскольку гуру неотличим от абсолюта. Затем Марпа понял ошибку. Таким образом, Наропа продемонстрировал, что он как гуру не отличен от абсолюта, любые манифестации божеств – это его проявление. Когда мы, к примеру, выполняем практику темного ретрита, могут возникать видения. Мы можем возникнуть божеств или мандалы, которые возникают. Но если мы не знаем принципа объединения с ними, мы можем подумать, будто эти божества есть нечто внешнее, отдельное. Можем подумать, вот это божества, они пришли нам дать даршан. Но это наши собственные энергии. Наш внутренний потенциал, который проявляется. Он становится видимым благодаря вторичным причинам, то есть солнечному свету, темному ретриту, особым практикам. Вторичные причины не являются причиной появления божеств. Они являются только дополнительным стимулятором, а настоящая причина – это мы сами. То есть наше собственное сознание и энергия являются причиной того, что божества проявляются. Другими словами, это наши собственные чистые энергии. И когда мы их узнаем как часть своего сознания, говорят, что мы объединяемся, находимся на пути к пробуждению. А если мы не узнаем их, привязываемся к ним или пытаемся как-то с ними вступить в контакт, ну то есть создаем любое двойственное видение, то говорят, что мы запутались. То есть мы их не признали, не распознали. Тридцать шесть ступеней, о котором говорит здесь Тирумувар, это 36 татв энергии по классификации кашмирского шиваизма.
Они остались в Шиве и во всем себя лишь видя, многообразие его творений созерцают. В молчании три аспекта времени обозревая, вне их укрылись в черные простертые крыла божественного недеяния.
На самом деле эти стихи очень глубокие и очень сложные. Говорят, что Тирумувар медитировал 10 лет и раз в 10 лет писал одну шлоку. Другими словами, комментарий к ним мог бы занять, может, даже не 10 лет, а если их полностью разворачивать. И говорят, что таким образом Тирумувар созерцал около 1000 лет. Поэтому просто медитируя над этими строками, вы можете получать глубокие переживания и опыты. Фактически, когда вы вступаете в связь с духовным учителем, вы вступаете в связь с ситхами. Как бы за духовным учителем расположена огромная линия святых. Огромная, можно сказать, даже бесконечная. И постепенно вы такую связь налаживаете. Это происходит благодаря гуру-йоге. Потому что гуру как бы принадлежит к такой линии, сам является ее частью или живым воплощением. У него миссия как бы такая – прославлять ситхов, распространять их учения. Как бы он осознанно является проводником этой энергии. И духовная практика – это вступление в передачу. Вступление в передачу означает, что вы не только получаете какие-то технические приемы, но и также вступаете в некую силовую линию, в некое силовое пространство. И если вы делаете это грамотно, открыто и правильно в самае, то постепенно эта силовая линия также помогает вам в трансформации. У вас появляется ясность, духовные опыты, опыты недвойственности и прочее. Поэтому мы говорим о том, что мы всегда принимаем прибежище. То есть мы всегда практикуем как бы в прибежище, в передаче. Это очень важный принцип.